Текст Трипура Рахасья, глава о быстротечных самадхи.
Изначальная причина заключается в знании совершенства высшей сущности. Идея совершенства обусловлена отсутствием частей. Части могут появляться только благодаря времени, месту и форме. Однако чувство завершенности появляется без этих факторов, подразумевающих стремление к ним, что поражает чувство нехватки и потребности. Во времени и пространстве возникают ограничения, и фундаментальная причина невежества проявляется как «я есмь». Это эмбриональное семя, из которого затем появляется росток тела как индивидуализированной сущности, вырастающий далее до гигантского дерева в виде колеса рождения и смерти. Цикл рождения и смерти не прекращается до тех пор, пока не будет положен конец невежеству. Это может случиться только благодаря совершенному знанию своей сущности, не иначе. Такая мудрость, которая может устранить невежество, несомненно, бывает двух видов – косвенное и непосредственное. Вначале знание обретается от учителя и через него из священных писаний. Такое косвенное знание не может позволить узреть суть проблемы, поскольку одно только теоретическое знание не принесет плода. Необходимо практическое знание – которая приходит только благодаря самадхи. Знание, рожденное благодаря нирвикальпа самадхи, порождает мудрость через уничтожение невежества и объективного косвенного знания. Подобным образом, опыт случайного скоротечного самадхи в отсутствии теоретического знания также не послужит этой конечной цели. Также, как человек, неосведомленный о качествах изумруда, не может распознать его в шкатулке с сокровищами по одному только внешнему виду, равно как другой человек не сможет распознать изумруд, если он не видел его прежде, даже если он обладает полным теоретическим знанием в этом вопросе.
Согласно 16 стадиям нарастания луны внутреннего осознавания, все начинается с неудовлетворенности сансарой. Неудовлетворенность сансарой, то есть своим образом жизни, своим видением, статусом сознания, обязательно приводит к размышлениям. И до тех пор, пока у человека не зародилась неудовлетворенность сансарным видением, разумеется, он не способен начинать проводить такой анализ. Неудовлетворенность сансары означает, что человек разочаровывается в своем способе видения мира. Вначале, конечно, он ошибочно приписывает сансарные качества просто внешнему миру. И он считает, что сансара — это просто мир, который вовне. То есть сансара — это вот жена, работа, взаимоотношения и прочее. Так ему мыслится сансара. И он думает, как бы от этого избавиться и вот начать бы духовную практику, к примеру, жить более свободной жизнью. Когда человек не удовлетворен, он начинает размышлять. Это вторая стадия. Тогда он осознает, что его ограничения – это следствие глобальных ограничений, и что его жизнь ограничена. Его жизнь ограничена очень глубокими законами, которые он не создавал, и даже он не знает, откуда они взялись. К примеру, старостью, перерождением помимо своей воли, временем, которое течет, как хочет, по своему вектору, независимо от воли человека, пространством, пятью стихиями. Также он зависит от биохимии тела, от собственной судьбы и от тысяч различных факторов. Все эти факторы также порождают тройственные страдания. Они называются адхьятмика, адхибаутика и адхидайвика. То есть страдания, порождаемые собственным умом и телом, внешними стихиями и божественными силами, неподвластными воле человеку. После того, как он осознал ограничения, он зарождает стремление к выходу из ограничений и познанию того, что за пределами ограничений. У человека неосознанно пробуждается найти некую точку, которая не подвластна всем ограничениям. Говорят, что он начинает становиться на путь, на поиски Бога. Однако, до тех пор, пока человек не встречается с мастером, учением, его поиски могут быть очень растянутыми и неэффективными. К примеру, его жизнь может закончиться, он так и не дойдет до маломальски серьезного понимания, что же он искал и не добьется чего-либо. Поэтому на следующей стадии удачливый искатель встречается с проявлением Ануграха Шакти, самого духа, который приходит ему в облике мастера, учения, дхармы и прочих. Разумеется, с человеческой точки зрения такая встреча может быть встречей двух людей. Но с более высокой точки зрения мастер – это всегда проводник или канал более высоких энергий. Да и вы сами не то, что вы думаете о себе. И любая встреча не есть нечто мирское и обыденное. После того, как такая встреча происходит, через некоторое время ученик вступает в передачу, подключается к какой-либо духовной линии. Это подобно тому, как подключиться к какому-то надличностному, сверхличностному источнику энергии, мощному силовому полю. Тогда говорят, что ученик обрел самаю, вступил в гуру парампару, обрел связь с линией передачи. Разумеется, если ученик не совсем четко это понимает, или у него нет самаи, или он как-то несерьезно относится, то такое подключение не происходит. Тем не менее, в истинном смысле получить передачу – это значит действительно подключиться тонкой духовной энергии, которая не существовала до тех пор, пока передача не получена. Это подобно тому, как человек подключил связь с интернет или услуги беспроводной связи к мобильному телефону, только, разумеется, на тонком уровне. Если должная связь с передачей установлена, она постепенно начинает работать, и ученик сам продвигается, работая с передачей. И когда он правильно работает с передачей, следуя всем наставлениям, у него появляется раса. Первый вкус недвойственного осознавания. Такая раса неизбежно ведет к открытию неконцептуального сознания. и попытки ученика прояснить ее до конца. Когда он ее осмысливает, задавая вопросы и вновь исследуя, это называется манана, обдумывание, отсечение неясностей и сомнений. Наконец, когда проходит время, и ученик утвердился во вкусе недвойственного сознания и примерно отсек все непонимание, он наращивает свою практику. К этому времени он становится опытным медитатором, и он стремится во что бы то ни стало пережить расу во всей ее полноте. Это и есть нирвикальпа самадхи.
Опять же, недостаток внимания – серьезное препятствие, ибо человек, просто уставившийся в небо, не может распознать отдельные созвездия. Даже образованный ученый будет не лучше глупца, если он не уделяет внимания объясняемой ему вещи. С другой стороны, если даже не будучи ученым, человек все же внимательно выслушает все относительно планеты Венера и с уверенностью приступит к ее поискам, зная, как найти ее на небе, то он в конце концов найдет ее, и тогда он уже будет способен распознать ее всякий раз, когда он увидит ее снова.
Итак, человек, услышав о таких вещах, как врожденное исконное осознавание, единая сфера, естественное состояние праджняна, исконная осознанность, должен очень внимательно собраться с мыслями, обдумывать все наставления и выработать тактику духовной жизни, намерение прояснить и достичь этого состояния. Через интеллектуальное обучение, медитативную созерцательную практику. Когда ученик намеревается достичь, он должен подойти к этому серьезно. Он должен отбросить свои фантазии, идеи, что он думает об этом. Он должен серьезно исследовать то, о чем говорит мастер линии передачи, священные тексты, и применить это к своему опыту и своей жизни. Один человек, желающий написать, стать учеником, написал такое письмо. Я чувствую, что, говорит гуру, очень позитивно, мне помогает в практике, я переживаю подобные вещи. Но я чувствую также, что мастер внутри меня, и, в общем, я хотел бы стать гуру другом. Нельзя ли приехать в монастырь на таких условиях? И подпись «Саморожденный Будда». Я рад, в общем, иметь много друзей и не против. Однако, когда речь об обучении, принципы ведь другие, это не помогает. Потому что друг — это одно, с ним интересно разговаривать и чай пить, а ученик — это другое. Я рад с человеком чайку попить и побеседовать. Но вот какую же он пользу от этого получит? То есть встреча не состоится, подобная встреча двух умов, именно подобная передача. Это будет встреча просто двух знакомых людей. Тем более, если ты саморожденный Будда, то какой смысл тебе задавать вопросы, если ты так подписываешься? Разумеется, божественная гордость внутри у нас должна пестоваться, и мы как-то должны быть убеждены, что мы и есть саморожденный Будда в глубине. Но когда ты обучаешься, лучше это другим не рассказывать. то здесь действуют иные принципы, и надо знать, какую сторону своей души, в какое время и с кем проявлять. Потому что если ты подойдешь к какому-либо мастеру и скажешь, дайте мне наставление, но вообще-то я саморожденный Будда, мастер может сказать, извините, вы Будда, а я простой человек, как я могу вас учить? Мне неудобно вам давать наставление. То есть ученик должен понять свою тактику и стратегию, как должен себя вести, как думать, как строить свою жизнь, чтобы получить пользу от учения, от общения с учителем. Или если ты встречаешься с учением, но этим учением не пользуешься, ну, в общем, принимаешь его к сведению в лучшем случае, ты тоже не получишь от этого пользы. Йогин вдумчиво во всем разбирается и решает проэкспериментировать на своем опыте, в своем теле, уме. Что это за санкальпа? Надо ее попробовать. Буду выполнять 6 месяцев подряд. Надо действительно это все в себе пережить. В противном случае это останется красивыми формулами или чужим опытом. К примеру, Атманади, когда был более молодым монахом, прочитав учение Трая Санкальпа, начал его практиковать по-своему. Воображая, что практика санкальпа – это некие формулы, которые в голове нужно носить. Только спустя время он прояснил принцип самоосвобождения, присутствия и как нужно действительно удерживать санкальпу, что принесло ему большую пользу. И когда ученик именно так продвигается, он в конце концов приходит к открытию пустотного сознания. Это называют рождение. Рождение, значит, он по-настоящему раскрывает принцип недвойственности. Он действительно устраняет двойственную завесу в потоке своего сознания. Стадия рождения в аналогии дзен – это сатори. Рождение означает Всевышний Источник наконец-то родился в вашем собственном теле и уме. Вы его зачали во время передачи, вы его вынашивали, проясняя, и, наконец, благодаря практике он у вас родился. Однако родить, подобно ребенка, этого мало. Если ребенка родить, но не кормить и не заботиться о нем, то вряд ли он выживет. Само по себе кратковременное переживание нирвикальпа самадхи, подлинный опыт шуньяты, непрерывного сознания, еще не освобождает. И следующий момент мы должны приступить к его пестованию, к нидитхьясане, то есть непрерывному умосозерцанию. И после рождения ученика в недвойственности вся дальнейшая задача заключается в том, что он принимает великое решение. Где-то глубоко внутри, на тонком уровне, он принимает великое решение находиться постоянно в недвойственности. Он принимает решение войти в великое недеяние. Принятие великого решения является границей, которая разделяет жизнь ученика как бы на две части. До принятия великого решения он был субъектом, ахамкарой, эго, делателем, действующим, стремящимся к плодам. Он делал, был привязан. И даже если имел некоторые опыты, тем не менее он часто от них отвлекался. После принятия великого решения все исходит из естественного состояния, и любое действие воссоединяется с ним. Поэтому принятие великого решения разделяет жизнь йогина на две части. Тот, кто вошел, родился в недвойственности и затем приступил к нидитхьясане, принял великое решение войти в великое недеяние, он вышел из обусловленного видения и стремится непрерывно находиться в чистом видении. Жизнь в великом недеянии представляет собой не что иное, как игру. Это необычное поведение заблуждающегося существа. Человека, поддерживающего недеяние, невозможно ввести в заблуждение. И пребывание в таком недеянии и есть пестование. Пестование означает, что мы должны беречь наше естественное состояние, как малого ребенка. Мы его должны оберегать от страстей, как от яда, от посторонних влияний. Мы должны дать ему набрать некоторую силу.
Невнимательные люди – просто глупцы, которые не могут постичь самадхи, повторяющегося снова и снова в их жизни. Они подобны человеку, который ничего не знает о сокровище, находящемся под полом его дома, и ежедневно ходит собирать милостыню. Так что ты видишь, что самадхи бесполезны для таких людей. Разум и интеллект младенцев всегда пребывают в неизменной форме, и все же они не постигают своей сущности. Несомненно то, что нирвикальпа самадхи никогда не устранит невежество. Поэтому необходимо искать савикальпа самадхи для его устранения.
Итак, здесь говорится, что если человек пережил опыт пустотности в некачественное, бесформенное самадхи, он должен выйти из него, чтобы перейти к практике самадхи с качествами. В нашей терминологии это называется сахаджия. Если опыт самадхи среди качеств не приобретен, а приобретен только опыт бескачественного самадхи, это не помогает по-настоящему в реализации, поскольку такая реализация не обладает способностью к объединению. Если мы рассмотрим следующую стадию в учении о 16 кала, то следующая стадия после пестования – это воспитание. Допустим, йогин выпестовал свое непрерываемое присутствие, и он добился некоторых успехов в нем. Он может, не отвлекаясь, в нем находиться с утра до вечера. Но вот вопрос, а если его деятельность будет более активной, если он подвергнется какому-то воздействию, боли, страданиям, болезням, критике, удовольствиям, нагрузкам, внешнему воздействию пяти элементов, как его состояние будет удерживаться или нет, это большой вопрос. И поэтому на следующей стадии йогин приступает к воспитанию. Воспитание означает, что йогин должен научиться проявлять гибкость в естественном состоянии, объединяться с обстоятельствами, соединять его со всеми реалиями жизни. И лучшим средством для такого воспитания именно является монастырская среда, в которой возникает многообразие разных ситуаций, но тем не менее они никогда не выходят из-под контроля. Когда вы выстраиваете взаимоотношения, выполняете практики, следуете винае, занимаетесь служением, все это многообразные новые ситуации, в которые вы попадаете. И если вы их рассматриваете не просто обычно, как следование определенным принципам, но и как тренинг, как подлинную практику объединения, где воспитывается ваша осознанность, вы получаете большую пользу. Если же вы не рассматриваете это как воспитание вашей осознанности, как то, что идет вам на пользу, а как обыденную деятельность, то вы часто можете попадать в просак, терять осознанность. Другими словами, ситуации будут ставить вас иногда в радость, а иногда и в замешательство. К примеру, раньше, особенно в монастыре, понимая этот принцип, я часто рекомендовал практикующим менять служение или ставил управляющих по очереди, одного, потом другого. И монахи не все понимали, почему я так делаю. Не все понимали смысл таких кадровых перестановок. От этого служение теряло во многом. Но тем не менее, если правильно понимать, сознание в этом выигрывало. Поскольку тренинг осознанности предполагает, что ты не привязан к своей деятельности, не привязан к своему статусу, ты знаешь, над чем ты работаешь, все остальное рассматривая как лилы, игры. И когда я ставил молодого монаха старшим в чем-то, я видел, как его отказываются воспринимать, как его не принимают как авторитет, как его вообще как бы игнорируют. Но что поменялось? Спектакль продолжается. Почему вы так воспринимаете все это? Но инертность сознания людей гораздо больше, чем практика. Только те, кто был осознан, могли очень спокойно ко всему этому относиться. И инертность сознания, возникающее движение души, которое возникает, если ты их замечаешь в созерцательном присутствии, это очень помогает на самом деле в духовной жизни. Однако человеческий ум очень сильно подвержен стереотипам. И тот, кто не бдителен, не осознан и действует, исходя из делателя, из эгоистичных побуждений, он всегда ловится на крючки своего собственного стереотипного сознания. И вопрос воспитания – это преодоление такого стереотипного сознания. Если это подлинный практик, он обязательно выберет победу осознавания и отрешение от стереотипного сознания. Но если это практик ложный, если он мыслит по-прежнему стереотипами, он очень легко может поддаться стереотипному мышлению и старым кармическим данным. И часто, когда мы поддаемся стереотипному сознанию, я говорю: главное, чтобы вы соблюдали принцип самая. Принцип самая превосходит ваше стереотипное сознание, он застрахует вас от ошибок.
Только этим можно добиться устранения невежества. Бог, неотъемлемо присущий как высшее «Я», рад похвальным действиям, которые продолжают совершаться в течение нескольких рождений, после чего зарождается желание к освобождению, а не иначе, даже если будут пережиты миллионы рождений. Необходима удача, чтобы среди всех возможных вещей в мироздании обрести рождение в образе чувствующего существа. Даже в этом случае для обретения человеческого тела требуется значительная заслуга. В то время, как требуется нечто совершенно необычное, чтобы стать человеком, наделенным как добродетельными тенденциями, так и острым проницательным разумом.
Люди, которые не осознают драгоценное человеческое рождение, тратят жизнь попусту. Хоть они обладают хорошими задатками, их время идет впустую на суету и заботы. И если они не обретают бессмертие, в конечном счете они терпят поражение в игре под названием жизнь. Человеческое тело можно уподобить трубке мобильного телефона, к которому подключена услуга «жизнь». Как только на балансе заканчивается счет, эта услуга отключается, и никто абонента не спрашивает. Часто человек боится идти на радикальные шаги в духовной практике, на интенсивную садхану, практику послушания, отречения от мира. Но на самом деле бояться следует противоположного. Жизни в сансаре, поглощения чувственными удовольствиями и отсутствия практики. Другими словами, по мне так, мирская жизнь — вот что истинное геройство. Это же надо быть смертным и так себя вести. Вовсю праны свои расходовать, заниматься пустыми действиями, не думать о будущем — это колоссальное бесстрашие. То есть так человек ведет себя, когда он очень уверен в себе, что, встретившись лицом с лицу, с кармой, с ямой, с непостоянством, что он это легко одним щелчком пальца разрушит. Поэтому в монашеской жизни нет особого геройства. Монашеская жизнь, так сказать, это просто здравый смысл нормального человека, который занимается духовной практикой ради своего блага.
Обрати внимание, о брамин, что движущееся творение — лишь малая доля неподвижного, и что человеческие существа образуют всего лишь малую долю среди всего того, что движется, в то время как большинство людей лишь чуть лучше животных, не ведая о том, что такое хорошо и что такое плохо, что правильно, а что нет.
Разумеется, мы на всех должны смотреть в чистом видении. Это не то, что вы высокомерие взращиваете, думаете, вот, животные вообще, да что они знают о дхарме. На самом деле, даже на животных надо смотреть, как на проявление божеств. Это самый лучший взгляд. Тем не менее, в относительном смысле эти слова не я говорю, а Трипура Рахасья. Каждое живое существо живет в собственном тоннеле реальности, в собственном кармическом видении. И у него есть своя оценка и своя система ценностей. Анон не подозревает, что кроме него есть много других кармических видений. К примеру, Россия пытается считать себя могущественной державой. Америка – то же самое. Америка считает себя оплотом свободы и демократии. И в их кармическом видении именно так все и есть. Однако для стран третьего мира Америка представляет собой мирового жандарма, полицейского, который вмешивается в чужие дела. Для стран мусульманского мира Америка является врагом, оплотом зла, исчадием. Для стран Европы Россия не очень любима, к удивлению россиян. Православное христианство очень возвышенно относится к своей религии. Однако в глазах волхвов, последователей древней славянской религии, православное христианство является антагонистом и гонителем. Миллионы людей живут в тоннеле реальности мусульманства, считая других неверными. Другие миллионы считают мусульманство источником фундаментализма, исламского экстремизма и угрозу мировому сообществу. И когда мы проанализируем многообразие тоннелей реальности и кармических видений, мы увидим, что нет единой картины мира, присущей всем людям. Каждое живое существо находится в собственном кармическом видении, в собственном тоннеле реальности, создавая его в течение жизни и считая его истинно правильным. Люди, как вид, считают себя венцом творения на земле. Однако гандхарвы, якши, асуры и боги страсти вовсе так не думают. Если бы им сказали, что человек – венец творения, они бы засмеялись. Но человек даже не подозревает о таких существах, как якши, гандхарвы, боги страсти и прочее. Это и есть состояние фундаментального неведения. И каждое живое существо, отождествляясь собственными обстоятельствами, создает такой тоннель реальности. Вхождение в недвойственность освобождает нас от зависимости вообще от каких-либо тоннелей реальности. И даже когда мы оперируем знаками, символами и словами, мы с ними не отождествляемся, а напротив, самоосвобождаем их.
Среди здравомыслящих людей наибольшая часть устремляется в погоню за удовольствиями жизни, стремясь к исполнению своих желаний. Только немногие образованные люди отмечены сильным желанием попасть на небеса после смерти.
Чтобы попасть на небеса после смерти, человек должен всю жизнь накапливать саттву. Он должен пресечь в себе действия тамаса, затем освободиться от раджаса и утверждаться непрерывно в саттве. Попасть на небеса в следующей жизни помогает вегетарианская диета, целибат, совершение пожертвований святыням, святым монастырям, создание янтр, танок, мандал, статуй, накопление добродетельных деяний, постоянное пестование в себе четырех бесконечных состояний, искреннее раскаяние в дурных мыслях, дурных поступках, в нечистом видении. Поведение, которое не допускает нечистоты во внешнем общении или во внешних действиях. Скромное, уважительное поведение, сопровождаемое пхавой, насыщенной сатвичным состоянием. Выполнение практик с богами и божествами. Поддержание минимального уровня медитативного присутствия. Все это ведет к перерождению в чистых землях. Разумеется, если человек испытал немного недвойственного опыта, это не означает, что он уже достиг освобождения. Это невозможно, поскольку в потоке его сознания есть еще много двойственных энергий, просто он еще их не осознает. В следующей жизни этот очищенный поток сознания выведет его в чистую землю святых или ситхов, с которой он связывался при жизни, и он переродится там. А если этого не произойдет, в следующей жизни он войдет в чистое материнское лоно, родится в семье практикующих, рано встретит духовного учителя и сангу, и вновь продолжит духовную практику.
Сознание большинства из этих немногих затуманено майей, и они не могут постичь единство всех и вся, Творца и Творения. Как все эти несчастные люди, удерживаемые в объятиях майи, могут узреть своим слабым видением возвышенную истину единства? Люди, ослепленные майей, не способны узреть эту истину. Даже когда некоторые личности возносятся высоко вверх в понимании теории, неудача не позволяет им убедиться в этом на опыте, ибо их желания колеблют их туда и сюда с силой больше, чем жалкое приобретенное теоретическое знание, которое, если ему строго следовать, должно положить конец таким желаниям, стремящимся опровергнуть положение о единстве всего сущего. они пытаются оправдать свои практические действия ошибочными аргументами и спорами, которые являются просто напрасной тратой времени. Непостижимы пути майи, которые препятствуют наивысшей реализации таких людей. Это похоже на то, как будто они выбросили яркий, драгоценный камень, полагая, что это просто галька. Только те превосходят майю, чьей преданностью довольна богиня высшей сущности. Такие личности обладают прекрасной проницательностью и пребывают в блаженстве. Будучи милостью Бога, наделенными надлежащей проницательностью и правильной устремленностью, они утверждаются в запредельном единстве и растворяются в высшей сущности.
Здесь говорится: непостижимы пути майи, которые препятствуют наивысшей реализации. Майя может проявляться как интеллектуальное непонимание. То есть человек слышит учение, но не запоминает его или не проникает в суть. Он считывает 5% информации или 10%. Тогда как для понимания надо хотя бы понять 70%. Это одна из разновидностей майи, связанная с ослабленным манасом или будхи. Кто подвержен такой майе, ему следует думать об усилении интеллектуальных способностей или интуитивного понимания. Другая разновидность майи – буквальное формальное понимание учения на уровне интеллекта, неспособность понять его на уровне интуиции. Самоосвобождение, атмавичары. Почему это происходит? Потому что сильный раджас является сбивающей праной. И сбивающая прана не дает должной ясности. К примеру, человек, сосредоточившись в ретрите, изучает учение, и у него что-то проясняется. Он говорит: «Да, в самом деле я начал чувствовать, что все, что написано, я понимаю». Затем он выходит из ретрита, его ум снова входит в раджасичное состояние, и он как бы знание снова исчезает из потока его ума. Это другое препятствие. Третье препятствие может проистекать из пренебрежения самаями или учением. У человека появляются опыты, и он никак не может их соотнести с учением. К примеру, по учению от одних опытов нужно отрешаться, а другие опыты нужно пестовать. Но человек не может понять, как это делать, или внутри с этим не соглашается и продолжает упрямствовать, держаться своего опыта. Такому человеку очень трудно помочь. К примеру, одна монахиня проходила практику. Во время практики у нее было много видений. Эти видения ее очень увлекали. Но она могла беседовать с Бабаджи и так далее. Как я ни пытался объяснить ей принцип самоосвобождения, отрешения от видений, она упорно не желала отказываться от своих бесед и от своих видений, продолжая всех поражать своими впечатляющими мистическими опытами. Как бы в душе я хохотал над ее реализацией, хотя и мне было искренне жаль ее. Но монахиня не могла прислушаться к моим советам. Когда решил я узнать, с какого уровня духами она беседует, я увидел это духи, меняющие форму, принимающие святых. Форму святых, при этом невысокого духовного уровня. И мне было до слез обидно и жаль, что высшую дхарму ситхов, подобную алмазу и жемчужину, эта монахиня променяла на такие дешевые переживания. Это и есть непонимание самаи, отсутствие духа практики, препятствия, возникающие от пренебрежения учением. Другие препятствия могут возникать от клеш, Человек, казалось бы, искренне стремится к практике, а клеши берут свое. И когда клеши набирают силу, такой человек может сильно колебаться. Но вира-йогин никогда не колеблется от клеш, зная, как с ними работать. Третий вид препятствий проистекает от самости, эго, гордыни, аханкары. Такой человек не критичен по отношению к себе, и у него есть очень сильное цепляние за свой статус, за свое «я» и свое видение. То есть он не способен меняться под воздействием критики. Когда такому человеку дают наставление или критикуют его, он вместо того, чтобы менять себя, ищет оправдание. Но в таком случае такому человеку говорят: «Ну, пожалуйста, мы можем вас не критиковать, то есть вы можете оставаться таким, какой вы есть, но кому от этого будет польза? Ведь вы же хотите менять себя». И тут человек очень сам должен понять, хочет ли он реально менять себя, или он хочет оставаться в том же статусе. Следующие препятствия связаны с пранами. Если у человека много кармических кредиторов, эти препятствия приходят в виде дурных снов, дисбаланса пран. Все это разновидности майи, которые мешают практикующему. Наконец, есть еще препятствия, которые связаны с проявлением мары сына небожителя. Это уже приятные препятствия в том смысле, что они даруют йогину ясность, мудрость, ситхи, высокое положение, власть, привлекательность, творческие способности. И йогин может также ошибочно увлечься ими вместо конечной реализации. Если человек увлекается своими творческими способностями, ситхами, высоким положением, он меняет огромную гору золота на пригоршню медяков. К примеру, один ученик желал вести группу лай-йоги. Но до этого он уже был учителем, не учителем, а инструктором йоги. Из-за того, что он был инструктором йоги, считал себя инструктором йоги, он никак не мог полноценно стать учеником. У него были какие-то трения с другими учениками. Когда ему порекомендовал сдавать ступени, чтобы по-настоящему продвигаться, он сказал: «Ну я же представляюсь как наставник йоги, а если я буду сдавать ступени, все подумают, что я какой я наставник, что я сам новичок, поэтому мне неудобно сдавать на ступени». Я подумал: «Ну это твое дело, тебе все-таки надо разобраться, ты хочешь быть учеником или наставником йоги? Если ты наставник йоги, то как бы это твое дело. Но если ты ученик, относись внимательно к моим словам, то есть прислушивайся к моим словам. Гуру может тебя сделать брахмой, творцом вселенной, а ты цепляешься за какого-то наставника группы из 8 человек. Ну что это такое? Когда я слышу такие вещи, у меня слезы наворачиваются на глаза. Я думаю, как люди покупаются на всю, на такую майю? Это не первый случай. Бывает, человек очень сильно болен болезнью ишваризма, желанием наставлять, поучать, владычествовать, быть центральным божеством. Он готов собрать хоть 10 собак, лишь бы они слушали его наставления. Чтобы он чуть-чуть помандалишварил, почувствовать себя Ишварой. Это действительно так. И он готов забыть своего учителя, забыть свою дхарму, лишь бы себя выразить и почувствовать звездный час свой. Но это смешно, поскольку это увидят и боги, и ситхи, и святые, как бы. И долго это не продолжится, потому что, чтобы быть подлинным мандалишварой, нужна реализация, чтобы генерировать мандалу, постоянно ее вести и удерживать. А если нет реализации, мандала выходит из-под контроля, и центральное божество... Другими словами, объявить себя мандалишварой – это ответственность, это нечто, за что ты должен взять ответственность. Ты можешь объявить себя Бхагаваном, но тогда придут боги и скажут: «Хорошо, ты Бхагаван, спасай планету, спасай живых существ, разрабатывай новую теорию дхармы, проявляй такие силы, такие, пожалуйста». Поэтому невозможно объявить себя Мандалишварой, не обладая качествами. И один из святых говорит: если ты берешься управлять монастырем, не обладая соответствующими способностями, это подобно тому, как старуха пытается охотиться на ястребов. Это препятствие, проистекающее из Мары, сына небожителя. На самом деле, если вы входите в линию передачи гуру, гуру сам позаботится, и линия передачи, система обучения о том, чтобы вы заняли, насколько возможно, высокий статус, соответствующий вашей карме. Как бы гуру сам рад сделать вас Мандалишварой. И не только маленьким, а самым большим, каким только возможно. Поскольку именно для этого он и существует. Поскольку гуру является проводником энергии богов, он желает также, чтобы все обрели божественный статус и божественные качества. Однако делать это надо правильно, через обучение и выработку в себе качества. Если делать это раньше, это просто становится майей. И я не раз наблюдал, когда человек, загоревшись преподавать другим йогу, обучать их, уловив кое-что из учений и отрывков из лекций, начинает это делать. Он очень усердно преподает и обучает, не получив благословения, не имея самайной связи, линии передачи. Потом у него возникают препятствия, чужие кармы, у него начинает болеть голова, начинаются не очень радостные сны, и он жалуется мне. А я ему говорю: ну ты сам должен быть к этому готов. Поскольку спиритуальное влияние на других означает, что именно ты должен осознанно брать на себя их карму. Готов? Бери, пожалуйста. Такое служение. Если ты можешь питаться кармой, как я, делай это на здоровье. Но если нет, ты ничего, кроме препятствий, не получишь. Существует множество таких непостижимых путей майи, которые препятствуют высшей реализации. Именно поэтому у нас есть правила самайи, детально разработанные инструкции и прочее. Это не пустая формальность, это техника духовной безопасности, следуя которой вы обязательно придете к окончательной реализации. Итак, здесь говорится: только те превосходят майю, чьей преданностью довольна богиня высшей сущности. Такие личности обладают прекрасной проницательностью и пребывают в блаженстве.
Oh.